Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен кино. В мартовском кинообозрении мы расскажем о книге Жанна-Мари Гюстава «Леклезио. Смотреть кино». Вы услышите интервью с режиссерами Атаром и Асселяни и Машей Новиковой. В Берлине я попал на премьеру нового фильма Вернера Херцога «Смертники» и встречу с режиссером. Увлечение Херцога американскими преступлениями стало настоящей страстью. Сначала был «Плохой лейтенант», потом фильм об актере-любителе, зарубившем свою мать мечом, в прошлом году документальная лента «В бездну» о бессмысленном тройном убийстве в Техасе и приговоренных к смерти молодых людях это преступление совершивших, и вот новый четырехчасовой фильм, тоже снятый в тюрьме для ожидающих казни. «Жизнь за решеткой», говорит Вернер Херцог, интересовала его всегда.
Удивительно, но самый первый фильм, который я собирался снять, когда мне было 15-16 лет, был о тюрьме строгого режима «Штраубинг» в Баварии. Сейчас я перечитал переписку той поры и могу сказать одно. Коленопреклоненно благодарю Бога за то, что не снял этот фильм, потому что замысел был дурацкий. Но отчего-то эта тема всегда меня занимала, и снимать такой фильм оказалось очень легко. Собственно, его может снять даже студент киношколы. Он сделан совсем просто, и мне нравится простота документальных съемок. Хотя, несомненно, в фильме «Смертники» скрыто очень много сюжетов для игровых фильмов. Для документального фильма очень важен кастинг, точно так же, как и в игровом кино. Ты должен найти правильных актеров, и тогда все замечательно получится.
Преступления, которые совершили персонажи фильма «Смертники», выдающиеся. Один злодей забрался в шкаф к женщине, которая ему чем-то насолила, несколько часов наблюдал в щелку за тем, как она готовит себе ужин и смотрит телесериал, а потом выбрался из шкафа, изнасиловал свою знакомую, убил и сжег вместе с кроватью. Героиня последней серии решила украсть ребенка у своей беременной соседки, убедила своих знакомых, что у той хранится чуть ли не тонна марихуаны, они устроили погром в доме несчастной женщины, похитили ее и запихнули в багажник машины, где бедняжка и умерла. Удивительно, что все смертники отличаются удивительным красноречием, и признающие свои преступления, и настаивающие на своей невиновности.
Среди смертников есть люди с таким низким IQ, что они вообще не способны поддержать разговор. Один тюремный священник рассказал мне о заключенном, который перед казнью попросил, чтобы ему дали какие-то простые игрушки. А когда священник стал объяснять, какая предстоит процедура, что его пристегнут к койке и сделают смертельную инъекцию, приговоренный спросил: «А что мы будем делать после казни?» Так что мне приходится делать выбор, и я выбрал людей, умеющих хорошо говорить. Все мои персонажи отличаются красноречием.
Фильмы «В бездну» и «Смертники» сняты в двух тюрьмах для приговоренных к казни – в Техасе и Флориде.
В Техасе более 140 смертников, и я выбрал техасскую тюрьму, потому что там хорошо относятся к журналистам, разрешают снимать разговоры с приговоренными. Во Флориде тоже к журналистам относятся неплохо, и это два штата, где заключенных действительно казнят. Больше всего смертников в Калифорнии, потому что там выносят смертные приговоры, но в исполнении их не приводят из-за моратория, так что число приговоренных растет, их уже более 600 человек. Мне вообще нравилось снимать в Техасе, мне нравится сам Техас, в нем есть что-то очень цельное, и персонаж моего фильма «В бездну», капитан из команды, которая приводит приговоры в исполнение, это типичный техасец, такого человека не встретишь в Нью-Йорке, Бостоне или Сан-Франциско, очень честный, хороший человек, которому можно доверять. Мне совсем не нравится эта манера высмеивать Техас, и не нравится отношение политической элиты на восточном и западном побережьях Соединенных Штатов, людей, которые в приватных разговорах называют остальную Америку зоной, над которой пролетает самолет, территорией, где живут христиане-фундаменталисты, выступающие за смертную казнь. Такое отношение мне не по душе. Я люблю американскую глубинку. Конечно, я Лос-Анджелес тоже люблю, я ведь живу там.
Серии смертников начинаются одинаковым вступлением. Вернер Херцог рассказывает о том, как приводится в исполнение приговор, и уточняет, что он, иностранец, живущий в Соединенных Штатах, не имеет права указывать стране, где он гостит, следует казнить людей или нет.
Мы снимали одного из тех, кто приводит смертные приговоры в исполнение. Он казнил 125 человек, и вдруг неожиданно у него случился нервный срыв. Он казнил женщину, и через два дня стал трястись и беспрерывно рыдать. Это очень сильное, убедительное свидетельство против смертной казни. Но я не хотел делать откровенно пропагандистский фильм. К тому же я гость в Соединенных Штатах. Немец, а у меня другое историческое прошлое. В нацистские времена в Германии было казнено множество людей. Душевно больных подвергали эвтаназии. 6 миллионов евреев были убиты. Я не знаю ни одного немца моего поколения, который был бы сторонником смертной казни. Но я, иностранец, не могу объяснить американцам, как им вершить правосудие. Впрочем, моя позиция совершенно ясна с самого начала фильма, и состоит она в том, что ни один человек не может быть казнен государством. Государство не имеет никакого права убивать людей, что бы они ни совершили. Исключением, как мне кажется, могут быть военные действия. Но и эта ситуация, разумеется, не бесспорна, потому что многие мыслители убеждены, что нужно оставаться пацифистами при любых обстоятельствах, даже если на твою страну напали. Я все же думаю, что во время войны государство имеет право на убийство врагов, но понимаю, что это суждение очень и очень спорно.
У зрителей может создаться впечатление, что Вернер Херцог на стороне приговоренных, а не правосудия. В финале фильма он прерывает пылкий рассказ прокурора, рассказывающий о страшном преступлении женщины, организовавшей убийство молодой матери, замечанием о том, что преступница тоже человек. И после этой уверенно произнесенной фразы прокурор ошарашенно умолкает.
Нет, это не то чтобы симпатия. Я уважаю их, как уважаю любых людей. Тут все очень просто. Я не пытаюсь их очеловечить. Они и так люди. Преступление чудовищно, но сам преступник не чудовище, он человек. Я не пытаюсь представить их героями, как бунтарей, бросающих вызов государству и обществу. Не стремлюсь разжалобить зрителя. Просто отношусь к ним как к людям и, соответственно, их уважаю. Встречаясь с убийцами, я говорил: «Я знаю все обстоятельства, знаю, что у вас было тяжелое детство, но это вас не оправдывает и не означает, что вы мне нравитесь». Я сказал это убийце из фильма «В бездну». Это было через 120 секунд после начала нашего разговора. Повисла пауза, и я подумал: вот и все. Я снял только 120 секунд, а фильм уже можно заканчивать. Но он помолчал и произнес наконец: «Да, я вас понимаю». Кажется, я им всем нравился. Нравился именно потому, что был так прямолинеен. Если ты 10 лет провел в камере смертников, ты научишься мгновенно определять, что за человек перед тобой, негодяй он или пустозвон. Все адвокаты пустозвоны, они обязательно скажут: «Да, все равно еще остался шанс». Родственники очень эмоциональны и не хотят признавать, что близкий им человек убийца. И только я говорю без обиняков. И им это нравится.
Разговаривая с приговоренными, Вернер Херцог непременно интересуется, что им снится в тюрьме.
Говорят, что все видят сны, но это не так. Мне сны снятся очень-очень редко. А если и снится что-то, то это банальность. Последний сон мне приснился 2,5 года назад, и это был сон о том, что я съел сэндвич на обед. Может быть, из-за этого недостатка я и стал кинорежиссером. И это одна из причин, отчего я спрашиваю, что снится смертникам. Иногда они сами начинают говорить о своих снах. Разумеется, когда ты заперт 23 часа в крошечной бетонной камере и только 1 час в сутки можешь ходить кругами по маленькой клетке, ты живешь в фантазиях, во сне. Каким-то образом человечность конденсируется в их снах. Так что это весьма меня интересовало. И эта человечность странным образом свидетельствует о том, что они почти такие же, как мы. И порой мне даже казалось, что от них до меня один шаг. Ведь и мне иногда хочется кого-то убить. Такое желание возникает у всех. Так что мне хотелось заглянуть в этих людей как можно глубже. Именно поэтому я приходил без заранее подготовленных вопросов. Я не вел себя как журналист. Тебе дают всего час. 10 минут уходит на то, чтобы настроить камеру, и 50 на разговор. Ты должен сразу найти правильный тон и правильный подход.
Иначе все провалится. Меня спрашивали студенты, как мне это удается. Но это невозможно объяснить. Этого не преподают в киношколе. Это просто дар. Ты должен знать человеческое сердце, когда снимаешь такого рода кино. Фильм «В бездну» начинается разговором с капелланом в тюрьме для смертников. И на этот разговор у меня было всего 25 минут. Он мне сказал, давайте быстрее, я сейчас должен идти на казнь. Я спросил его, можно ли снять его на фоне кладбища, где похоронены казненные. Он согласился и начал разговаривать со мной, как пустозвон проповедник из телевизора, о Боге, о его милости, о прощении и искуплении грехов для всех, о рае, о том, что Божье творение прекрасно, и что иногда рано утром на поле для гольфа он выключает свой мобильный телефон и слушает звуки природы, и смотрит на белку, и лошадь смотрит на него, и олень смотрит на него. И в этот момент я решил его прервать и задал ему вопрос, который никто другой на Божьей земле ему никогда не задал бы. Из-за камеры, очень жизнерадостным голосом, я спросил его, «Расскажите мне о встрече с белкой». И на 10 секунд его маска слетела. Он чуть не заплакал, распался на части и стал самим собой. И все из одного вопроса о белке. Но в какой киношколе такому научить?
Вернер Херцог о фильме «Смертники». На волнах свободы, радиожурнал «Поверх барьеров», мартовское кинообозрение. Московский режиссер Маша Новикова много лет работает в Голландии и снимает документальные фильмы, которые российское телевидение показывать не решается. О Гаре Каспарове, Александре Литвиненко, Анне Политковской и Чеченской войне. 9 марта на Пражском фестивале «Единый мир» прошла премьера ее фильма «Сладкий дым Отечества». Это история трех стариков. Викторина, живущая в горной деревушке в Каталонии, вспоминает гражданскую войну в Испании, диктатуру Франко, а Гота, бабушка из Литвы, пережившая 4 оккупации, рассказывает историю своего отца, лесничего, которого отправили в Сибирь за то, что он не донес на партизан. Айвас, живущий в Абхазии, армянин Казапас, рассказывает о беженцах, сталинских депортациях, грузино-абхазской войне. Маша Новикова говорит, что выбрала страну из старой Европы, страну Европы новой и страну, только мечтающую оказаться в Европейском Союзе.
Да, у меня такая была задумка сделать фильм о Европе, и поэтому такой вот у меня был как бы пример тоже по времени, что начиная с 30-х годов и по сегодняшний день вот это все продолжается, гражданские войны, геноцид одного народа другим и так далее. Такое неискоренимое зло. И я просто много снимала в Чечне, на войне, и всегда старалась быть объективной, но у меня никогда это не получалось, потому что все равно всегда меня все обвиняют. Вплоть до того, что вот у меня был фильм «Три товарища» про чеченскую войну, и там русские говорили, что вот там ты чеченцев таких хорошими показала, да, вот это грех показать кого-то людьми нормальными. Но странное то, что даже нашлись чеченцы, которые тоже мне сказали, что русские не совсем так, там что-то было по-другому, потому что там что-то говорится, допустим, про Дудаева, да, Дудаев там как-то был у них не очень положительно. То есть все равно как бы всегда люди вот остаются на своем, ищут свою правоту. Каждый народ пытается доказать, что он прав. И меня это уже вот за сколько уже, 12 лет я снимаю кино, начала 12 лет назад в Чечне, да? Мне очень хотелось попытаться сделать что-то такое обобщающее, что война для всех плохо, одинаково плохо, как бы, да, неважно на какой ты стороне, или ты вообще стараешься быть, не быть ни на какой стороне, все равно она оставляет одни и те же следы.
Вы выбрали своими героями крестьян, и можно сказать, что это фильм об умирающей профессии, об умирающем мире.
Да, это тоже, так или иначе, войны это или экономические проблемы, но села как бы вымирают, и это не просто села там и сельское хозяйство, но это еще целые какие-то структуры жизненные, люди, которые веками жили в каких-то деревнях, там общины у них были, они работали, веселились, рожали детей, да, это все как-то уходит совершенно, причем это действительно во всех странах заметно.
Я сейчас был на премьере нового фильма Вернера Херцога, и он рассказывал о том, как он выбирает своих персонажей, а он очень любит эксцентриков, людей с какой-то невероятной историей, там кто-то думает, что он бурый медведь и живет среди медведей, какие-то люди в камере смертников и так далее. Вы пошли по совершенно другому пути. Вы выбрали людей самых-самых простых. Но это же намного сложнее, да, с ними.
Да, вот у меня была такая попытка. Это как бы первый мой такой фильм, попытка, может быть, даже неудавшаяся попытка. Я хотела больше абстрагироваться от человека, то есть немножко показать, что вот неважно даже, это она будет или другая, этот дед или там на другой горе в деревне живет другой дед. То есть я немножечко, какая-то дистанция у меня с ними была, потому что они все взаимозаменяемые. Это просто вот люди, которые могут в любой стране в Европе, в любой деревне. Факт тот, что история делает что-то с этими людьми, и вот это я хотела показать.
И их взгляд на историю, он сам по себе замечательный. Вот когда ваша литовская бабушка говорит, что пришли русские, и стало плохо, потому что на тех, кто не был женат или замужем, повысили налоги. Совершенно какой-то удивительный угол.
Новый для таких... нас, да, такое? Да, да,
что... Или что советские, невозможно было спрятаться, так они хорошо делали обыск, а немцы не умели искать.
Да, да. Какие-то парадоксальные вещи действительно люди рассказывают, потому что смотрят на все со своей колокольни, и никаких трудных политических вопросов я им не задавала, почему, что, вот как они рассказывают, так и рассказывают. То есть этот дед армянский в Абхазии, как сказку он какую-то рассказывает, да, что он пришел к президенту, Славик, ну действительно в Абхазии звали этого президента так, Славик, все по-простому, и что вот у меня даже топора нет, на тебе ружье, то есть это какая-то сказка детская. Но тем не менее, вот он так это воспринимает, и у него есть, это его правда, да, я не задавала никаких вопросов, чтобы как-то сбить с толку, нет, пусть вот у каждого такое видение истории, как оно есть.
Вы сказали, что вы не снимали политический фильм, но все-таки ваша основная профессия – это политические фильмы. Вы сняли фильм о Гарри Каспарове и так далее. И сейчас, потому что вы говорили после премьеры, ясно, что вы очень взволнованы ситуацией в России. Очень многие мне говорили, почему еще никто не снимает фильм о том, что сейчас происходит в России. Ну, это такой потрясающий кинематографический материал. Я уверен, что вы тоже об этом думали.
Да, я не только думаю, я его делаю сейчас. Я с декабря его делаю. Но я его делаю, как бы не отрываясь от своего кресла перед компьютером. Когда все это началось в начале декабря, я подумала, что надо ехать в Россию сейчас снимать. Но вы знаете, как у нас все это. Пока найдешь деньги, люди умрут, революция кончится, война в том месте начнется. Поэтому я просто стала по Фейсбуку, по интернету собирать материал, начиная с декабря, и собрала очень много. И, слава богу, сейчас телевидение голландское мне дало монтажер, и уже 19 марта этот фильм у нас выйдет. Название «On Like Putin». Исключительно интернет, и через интернет, через письма нескольких людей, высокопозиционеров, как бы я спросила их разрешение, их переписки. Буквально вот по дням какие-то события, там, сейчас я выхожу на площадь, или там, сейчас я пришел с площади, фотографии. Люди же печатают фотографии, люди ставят на YouTube все эти фильмы. И очень интересные события. И были моменты, я переживала как бы вместе с людьми в России, как незабываемые моменты. Например, когда в феврале стояли люди за руки. Да, это для меня... Я 20 лет, у меня не было такого, что у меня там слезы были, да, какие-то, когда я это увидела. Последний раз это было, когда там был Ельцин на танке, да, казалось, что вот, да, начнется что-то. Ведь на самом деле это ужасно. 20 лет назад, мы только что отметили 20 лет, как прошли эти события, но из этих 20 лет уже 12 лет Путину власти. То есть, в общем-то, было 8 лет только, которые успели там и разворовать страну, и разбогатеть там определенные люди успели, и все-таки была какая-то видимость демократии, была какая-то свобода слова за эти 8 лет. Потом пришел этот Путин, и опять все потихонечку исчезло. А что уж сейчас будет? Это
ну, просто... за его время тоже очень многие успели разбогатеть. Вот этот...
Ну, и он в том числе, да, о чем никто не хочет нигде как бы знать, но тем не менее он, наверное, больше всех разбогател, и поэтому его эта знаменитая слеза, которую он там пустил одним глазом, она очень интересна именно потому, что, конечно, он очень боялся потерять свое богатство. Но самое главное, что меня радует, что люди начали опять смеяться, что люди вот выходили на эти демонстрации совершенно смешными там какими-то антипутинскими лозунгами, просто одно удовольствие. Только в брежневское время, в детстве, я помню, что мы так вот издевались всякими анекдотами и шутками. И это стало возрождаться, и это дает большую надежду. Поэтому я стала делать такой фильм, именно чтобы запечатлеть, что происходило в это время. И в то же время мне очень хочется таки проанализировать, почему пусть даже не 64, а 45, почему эти 45% голосуют за власть, которая себя изжила? И на самом деле очень интересный вопрос.
Тут можно выбрать примерно такого же персонажа, крестьянина, да, который голосует за Путина. Да, один из этих 45%. Я думаю, что кто-нибудь из ваших дедушек, если бы он был с российским гражданством и жил бы в России, да все, наверное, бы голосовали за
Путина. Да, из привычки. Очень многие люди голосуют просто как бы уже за существующую власть, просто боясь даже подумать, что что-то может быть другое. На самом деле у меня в деревне, где у меня есть дом, есть одна бабушка, которая голосует за Путина, и она объясняет это тем, что самые дорогие буклетики присылают, как бы красивые, да, то есть как бы если у них есть деньги на буклетики, значит у них будут когда-нибудь деньги и на бабушек, на этих, да, такая вот психология. Ну, я не спорю с ней, это ее право тоже так считать. Меня больше всего интересуют, например, деятели культуры, которые вот сейчас во всех роликах снялись. Достаточно, как бы, казалось бы, приличные люди. Почему они принимают в этом участие?
Но это же суть путинского правления, как раз такое растление материальное.
Да,
всем.
Да, да. Вот я как бы такую главу даже именно об этом назвала «Разделяя властво». То есть то, что он сейчас сделал, он на самом деле, хоть он и орет там на этих своих стадионах, что кто-то против него, там, защитим Россию. От кого защищать, непонятно. От него надо защищать, потому что он именно разделил народ. Такого не было вот уже много лет, когда деятели культуры, допустим, даже, да, между собой настолько в конфликте, там, Табаков, там, за него. То есть люди, которым я даже абсолютно не могу поверить, потому что нужно быть очень глупым, не знающим человеком, чтобы агитировать за эту власть. Есть же просто факты бандитских их действий, начиная со взрывов домов и войны, и Анны Политковской, и всего этого беспредела. И как может интеллигентный человек как бы не видеть этого или не хотеть видеть? Не может быть, чтобы люди не знали. Значит, просто люди хотят быть у власти, у кормушки, чтобы иметь какие-то от этого блага.
И прогноз ваш, насколько я понимаю, довольно пессимистичный.
Вы знаете, очень странно. У меня прогноз, с одной стороны, что как бы вообще все, конец. Пришли к власти опять сталинисты. Ну, потому что то, что он сейчас говорит, это тоже уже видно, что у человека просто крыша поехала от власти, от такого очень страшного испытания власти. Он неадекватно, Путин сейчас говорит. Но это же не только один Путин, да, это вокруг него все это окружение. С одной стороны, очень пессимистичное настроение, а с другой стороны, и у меня, и у других там многих людей, с которыми я разговаривала, тоже оппозиционеры, а с другой стороны, люди тоже говорят, что ну мы же никогда так вот не выходили, это же такое началось, это уже не остановить. Ну, дай бог, вот чтобы так было. Все-таки очень много молодых людей, даже мои родственники, которые до этого времени, буквально еще этим летом, на любую мою попытку какого-то разговора о чем-то, отвечали однозначно: меня не интересует политика. И вот эти люди сейчас вышли на улицу. Вот эти обычные ребята, там, 18-летние, там, 15-летние дети моих подруг, друзей, они вышли на улицу. Это меня ужасно радует. То есть, как бы уже вот действительно там лозунги такие были: «Достал».
Голландский режиссер Маша Новикова о фильмах «Сладкий дым Отечества» и «Unlike Putin». Сразу после сводки новостей продолжим мартовское кинообозрение в радиожурнале «Поверх барьеров». Наш следующий гость – кинорежиссер Атар Иосиляни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, приговоренных к смертной казни по обвинению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля прошлого года. Тогда жертвами взрыва стали 15 человек, пострадали более 200. Мосгорсуд в среду оставил под стражей до 24 апреля двух участниц панк-группы Pussy Riot в связи с тем, что на свободе остались соучастники преступления, в котором они обвиняются, заявила представитель суда Анна Усачева. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты на арест Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Они 21 февраля провели в храме Христа Спасителя акцию под названием «Панк-молебен». В Ясногорском районе Тульской области в среду вечером столкнулись более 30 автомашин. По предварительным данным, один человек погиб, несколько получили травмы. Власти Петербурга разрешили представителям оппозиции провести 24 и 25 марта акции протеста против итогов выборов президента России. В Швейцарии объявлен день траура в связи с автокатастрофой в кантоне Вале, в которой погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка. В автобусе, врезавшемся в стену туннеля, находились школьники из Бельгии и 10 детей из Голландии. Все они возвращались с горнолыжного курорта. На юге Сирии правительственные войска ведут наступление на город Дера, один из центров сопротивления сторонников оппозиции. Город подвергается артиллерийскому и минометному обстрелу. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили на переговорах в Белом доме ситуацию в Афганистане и другие международные проблемы.
Свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем мартовское кинообозрение. В Берлине проходят ретроспективы фильмов «Атары и Асилиани» грузинского режиссера, уже 30 лет работающего во Франции. Ретроспектива началась с его последней картины «Шантропа». В беседе с берлинским корреспондентом «Радио Свободы» Юрием Векслером «Атары и Асилиани» размышляет об оскароносном фильме Мишеля Хазанавичуса «Артист», преступлениях Голливуда и кремлевских торжествах.
Если в вашем кинематографе сочинение картины, нечто близкое к сочинению музыки, как вам кажется?
Ну, во-первых, я рассматриваю кинематограф как феномен, протекающий во времени. Музыка тоже протекает во времени. Балет тоже протекает во времени. Например, такие параллели можно сделать между Жаном Виго и «Весной священной» Стравинского, например. Очень важную вещь в таком подходе к во времени протекающему изложению мыслей, очень большое место отводится форме, форме как музыкальной форме, форме рондо, форме сонаты, противосложению, контрапункту, многоголосию, сцеплению разных тем. Поэтому мне очень приятно и забавно заниматься вот такого рода упражнениями.
Видели ли вы эту картину, которая получила много Оскаров?
«Артист»? Да, я ее видел, да. Милая очень картина, но это мелодрама довольно банального уровня. С очень милым актером, который похож на американских актеров. Чудная актриса, по-моему. Напрасно они ее не отметили, хотя она получила премию «Цезарь». Это типично голливудская картина, и поэтому Голливудская академия ее приняла на ура. Это не неудача, это удача в том смысле, как можно было бы хорошо спародировать американское кино. Но пародии не получилось. Получилась просто мелодрама. Я думаю, что эта картина неживучая, мне так кажется. Да, потому что в ней нет метафизического заряда никакого. Мило сделано по известным образцам, и никакого открытия не произошло. А так как Голливудская академия очень любит, чтобы все было похоже на то, что было уже сделано, то они так и продолжают штамповать.
Меня поразило, когда я прочитал о среднем возрасте членов академии. Средний возраст 65 лет.
Ну, знаете, возраст определяет многое, возраст членов этого жюри. Дело в том, что это люди, причастные к самому великому преступлению, которое совершил американский кинематограф, это к воспитанию дурного вкуса зрителя. Это воспитание шаблона, питание публики мифотворчеством. Вся голливудская продукция сделана по очень древней схеме, схеме Прометея, который несет людям огонь, схеме одного героя, который всех побеждает, И по схеме того, что ах, как хороша жизнь, и все кончается хорошо. Всегда. Как правило, чтобы не печалить зрителя, чтобы никто не плакал, чтобы никто не грустил, чтобы никто, ради Бога, не заметил бы какого-то соответствия с теми жуткими проблемами, которые происходят сегодня в мире. Один фильм похож на другой, как одна бомбонерка на другую. Поэтому это преступление, это превращение нашего ремесла в коммерческий продукт. И жюри такое, и толпа этих старцев, естественно, держится за те принципы, которыми они жили и творили всю свою жизнь. Ничего нет удивительного, что это им нравится. А так картинка очень милая, ничего не скажешь. У нас тоже были попытки делать голливудскую продукцию в России. Это «Волга-Волга», это «Веселые ребята», это «Смелые люди».
Интересно, вы назвали все три картины по сценарию Эрдмана.
Эрдман, знаете что, Эрдман был гениальный человек. После того, как он написал пьесу «Самоубийца», после того, как он отсидел и стал не ко двору, после этого он вернулся, и он и Вольпин, два друга, стали делать даже мультипликационные фильмы и писать сценарии для всякой дряни. Это называлось тогда... Ну, я халтурщик, ну и что? Зато я умею хорошо халтурить. А личность Эрдмана – это нечто абсолютно из ряда вон выходящее. Мы с ним познакомились в Болшево однажды. После просмотра какого-то фильма я вышел и говорил с моей сокурсницей, которая визжала от восторга, и говорила, что это же Чехов. Это же Чехов. То есть Чехов тогда для них был эталоном утонченности, скажем так. Я ей сказал, что я терпеть не могу Чехова. А мне подошел Вольпин и сказал, что вы сказали. Я сказал, что то, что вы слышали. Спуститесь, я вас познакомлю с одним человеком. Я пришел, он сказал, Коля, этот молодой человек не любит Чехова. Коля сказал, а водку он пьет? Я сказал, пьет. И так мы подружились.
Не помню, кто мне это сказал, это не важно, но действительно сказал, что я селянин, водочник, водку предпочитает вину. Или вы любите и то, и то?
Ну, знаете, вино – это напиток тяжелый очень. Тяжелый, и будучи свидетелем очень длительных и серьезных возлияний в моей молодости, я видел, как люди очень дурно переносят большое количество жидкости, которое пьянит, но пьянит плохо. Поэтому, когда я открыл для себя сконцентрированный и компактный напиток, то я решил, что это гораздо более приятное занятие.
Дед героя в картине «Шантропа» достаточно не чурающееся насилие. По крайней мере, это замечательная сцена, где он бьет головой того, кто его висит.
Кто его оскорбил,
оскорбил. В этом же фильме есть сцена избиения милиционерами главного героя. Приходилось ли вам драться, подвергались ли вы насилию?
Ну, я думаю, что каждый нормальный человек должен драться, если его унижают или оскорбляют, или задевают. Был такой хороший фильм, назывался, по-моему, «Первая перчатка». При всякой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Хорошие слова очень.
Вы вообще любите снимать своих друзей. В этой картине мы последний раз, видимо, видим снятого Пятигорского. Это был ваш друг?
Да, близкий очень, да. Очень близкий друг. Это был совершенно необыкновенный, неординарный человек и не приемлющий никакого даже намека на компромисс. Он, Мирав Мамардашвили, вот это такая была компания, Илюша Авербах. Саша приехал, он должен был играть всю роль от начала до конца, но перерыв у нас был 2 дня, он уехал в Лондон и там скончался. Поэтому мне пришлось его замещать. Он сыграл очень хорошую роль однажды в Магараджу. Статный, вальяжный, чудный. Да, ну вот такой человек ушел, очень жаль.
Для вас представимо снять фильм о реально существовавшем человеке?
Я считаю это преступлением. Просто отвечу вам коротко. Снять фильм о ком-то живущем, а сейчас снимают фильмы о людях, которые еще живы. Вот про Маргарет Тэтчер сейчас сняли картину. Она еще жива. Это голливудские штучки всякие. Да? Поэтому снять фильм о когда-то жившем человеке тоже не очень этично, так как каждый из живущих и ушедших ушел со своей тайной и со своей правдой. И имитировать его жизнь и банализировать ее, а банализация происходит неминуемо, не очень чистое занятие, скажем так.
Что такое для вас не Россия сегодняшняя, а вот ваш русский язык, русская литература, что это для вас?
Вы знаете, русскость, она началась, наверное, с Державина, и началась с языка. Язык получился, пройдя огонь, воду и медные трубы, получился замечательный, просто замечательный. Поэтому то, что в Грузии сегодня никто уже не говорит по-русски, это для меня очень печально, потому что, во-первых, переводы всей мировой классики на русский язык, они замечательные, потому что школа переводчиков была чудная. Если вы возьмете просто переводы Гнедича и Жуковского греческой классики, ну, в частности, «Илиады» и «Одиссеи», они были переведены с греческого на русский язык именно длинным хореем, и настолько это значительно, что упустить такую возможность прикоснуться к этим произведениям в хорошей трактовке, в хорошем переводе, она очень повлияет на строительство душ молодых людей, я так думаю. Джойс замечательно переведен. Самое сложное произведение Джойса. Оно переведено так, что они это, не зная языка, они уже никогда к этому не прикоснутся, эти молодые люди. Сейчас они стали говорить по-английски, они не будут читать Джойса в оригинале, это невозможно. Для этого бывает нужен хороший переводчик.
Можете ли вы выделить какие-то 3-4 картины, которые, как вам, теперь представляются вам более удалистыми?
Вы знаете, нет, я не могу выделить ни одной картины. Все они для меня равны, и каждое в свое время являлось каким-то посылом к общению с людьми, которые думают так же, как и ты. Они выполнили когда-то свою функцию и продолжают, очевидно, выполнять, потому что то поколение уже ушло. Это поколение, к которому адресовались те фильмы, уже почти никого не осталось. Вот. А очень любопытно смотреть, как новое поколение, как вновь пришедшие на эту землю молодые люди воспринимают то, что нас когда-то волновало, скажем так. Одна эпоха ушла, довольно любопытная и страшная, и тяжелая для очень большого количества людей. Пришла другая эпоха, тоже не очень веселая, но совсем с другими чаяниями, с другими заботами, с другими проблемами. Как бы крутимся мы все по кругу, поэтому похожесть того, что мы прожили, на то, что проживают сегодняшние молодые люди, она не исключена. Например, мне абсолютно понятно, что происходило во времена Людовика XIV во Франции. Это была первая и фундаментальная заложенная основа номенклатуры, которую мы с вами очень хорошо знаем. Привилегиям, верноподданству. Вот. Что и продолжается сегодня. И я недавно посмотрел документальный фильм о приемах в Кремлевском дворце и о кухнях. О военных, одетых в кивера. Это очень смешно, и это все. Самое главное, что ничего особенно не меняется. Просто нынешние правители, они не цари. Они лишены осанки, они чешут у себя за ухом, они ковыряют в носу, это очень забавно. Но торжество происходит приблизительно в тех же местах, в том же Георгиевском зале. И громадные толпы людей набрасываются на изысканную пищу, и все поднимают разом бокалы, сдвигают их и бурно кричат «Виват!». И снять это было бы очень любопытно, снять такую большую параллель между тем, что было и что теперь сегодня есть.
Сатары Маосилиани говорил в Берлине Юрий Векслер. Вы слушаете «Радио Свобода», мартовское кинообозрение. Кинокритик Борис Нелепа подготовил для радиожурнала «Поверх барьеров» отзыв о фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод», который недавно вышел в российский прокат.
Сборы у фильма вышли очень приличные, а пресса оказалась на редкость холодной по отношению к прославленному режиссеру. Сдержанно фильм принимали и на Венецианском кинофестивале, в конкурсе которого состоялась его мировая премьера. Кроненберг приучил зрителей, что снимает кино радикальное, остросюжетное, а в этот раз поставил историческую драму об отношениях Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга. Этот схематичный, формальный и сухой фильм больше напоминает старомодную радиопьесу. Мне кажется, что не следует всерьез искать здесь серьезного высказывания о психоанализе. Он выполняет исключительно роль важного символа, произошедших в начале века перемен во всех областях культуры и науки. «Опасный метод» рассказывает о противостоянии рационального, которое символизирует Фрейд, и интуитивного, даже оккультного, представленного Юнгом. Последний чувствует, как медленно надвигается на Европу война и все ужасы XX века, кровавой жертвой которого станет третий ключевой персонаж фильма, родившаяся в Ростове-на-Дону Сабина Шпильрейн. Пациентка Юнга, страдающая от тяжелой истерии, она станет его любовницей. Затем сама начнет заниматься психоанализом в Советском Союзе, а в 1942 году будет расстреляна немцами вместе со своими дочерьми. Кошмар маячит где-то вдалеке, а пока же герои прогуливаются по тишайшему швейцарскому озеру на лодке, светит яркое солнце, они умиротворенно рассуждают на абстрактные темы. «Опасный метод» в условной манере демонстрирует взгляд изо дня сегодняшнего в начало прошлого столетия, вставая тем самым в условный ряд с несколькими выдающимися французскими картинами последнего времени. Например, «Аполлониды» Бертрана Бонелло, живописным портретом публичного дома на сломе эпох. Или поставленный сценаристкой Жака Ривета Кристин Лоран картины «Завтра», рассказывающая об уругвайской писательнице, погибшей за 3 недели до начала Первой мировой войны. Как раз во Франции Кроненберг и пользуется особой популярностью. Целое поколение молодых режиссеров сформировалось под его влиянием. Для кинообозрения мы подготовили перевод остроумной рецензии режиссера и кинокритика Сержа Базона, высказавшего оригинальное мнение о фильме.
Когда делаешь фильм об истории идей, стоит ввести туда любовь, иначе получится суховато для публики. Трудность в том, что любовь и идеи обычно не имеют ничего общего. Но не в данном случае. Юнг влюбляется в пациентку, которая вскоре предпочтет теории Фрейда его собственным. А в чем разница? Допустим, в толковании сновидений. Фрейд останавливается, когда его интерпретация выявляет роль сексуальности. Но Юнг намерен продолжать. До какого предела? Он не знает и выглядит растерянным. Фильм прослыл академичным. Я ограничусь одним аргументом, а именно его сухостью. Драматическая сухость – отказ от идентификации. Академические фильмы не сухи. Здесь все остается резким, потому что любовь не сглаживает категоричность убеждений персонажей, занятых исследованиями. И прошедшие 10, а то и все 20 лет также никак не сказываются на их внешности. Отсюда причудливая статичность в духе Мануэля де Оливейры, фильма, разворачивающегося между неузнаваемыми Швейцарией и Австрией, и где время на величественных кораблях, идущих в Америку или на залитых солнцем озерах, кажется остановившимся. Сухость конструкции – отказ от плавности. Доктор Гросс появляется в повествовании, как волос в супе, и внезапно пропадает. Кажется, что, начиная с монаха, Кассель вновь отыскал соответствие между гротеском и жестокостью. Конструкция фильма неразрывно связана с монтажом, скупость которого допускает поясняющие разрывы. Вот Юнг первый раз встречается с Фрейдом в Вене. Мы ожидаем, что он выйдет под руку с женой. Ошибка. Это его любовница. Разоблачение происходит стремительно, и нет уверенности в том, что понимаешь их. Критики, даже словословы, рассматривают траекторию Сабины Шпильрейн как обуржуазивание. Нет. Когда в конце любовники встречаются у озера, чувствуется, что каждый продвинулся на своем поприще благодаря мучению расставания. Это трогательно и просто. История идей, история любви.
Это был отрывок из статьи режиссера Сержа Базона о фильме «Опасный метод». На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Мартовское кинообозрение. Московское издательство «Текст» выпустило перевод, вышедший в 2003 году во Франции, книги «Смотреть кино» Нобелевского лауреата Жана-Мари Гюстава Леклезио. Продолжает кинокритик Борис Нелепо.
Это вдохновенный эссе, в котором писатель пытается осмыслить свою любовь к кинематографу, сопровождавшую его на протяжении всей жизни. Он вспоминает, как после войны маленьким ребенком, самостоятельно крутя ручку домашнего проектора, смотрел немые комедии с Гарольдом Ллойдом. Сам автор точно определяет жанр своих заметок, называя их «вольными прогулками по кино», где личные воспоминания перемежаются беглым анализом человечности Брюно Демона или беседами с современными южнокорейскими режиссерами. Леклезио известен как знаменитый путешественник и ценитель экзотики, поэтому он не мог остаться равнодушным к азиатскому кинематографу. В одной из самых проникновенных глав он рассказывает о своей поездке в дом, где когда-то жил японский классик Ясудзиро Одзу.
Вот здесь он проживал в последние годы жизни. Я, в общем-то, не слишком интересовался местами проживания писателей или домами художников, но комната Ясудзиро Одзу – дело совсем другое. Это в Шигасаке, на роскошном берегу по пути в Якогаму, место, кажется, выпавшее из времени, повисшее над океаном, обратив лик к самому знаменитому вулкану всей планеты. Квартал, состоящий из маленьких избушек, часть из них еще бревенчатые, как до войны, кривые тихие улочки, по которым ходят кошки. Климат здесь, похоже, мягкий, потому что в садиках я заметил пальмы вида цикас. Но когда я приехал, вся деревня утопала в сугробах. Ложась на матрас, я вслушивался в то, как снежные хлопья похрустывают на ветках садовых кипарисов. Я думал о том, какое же оно нежное, тепло человеческих жилищ в фильмах Одзу, как та женская душа, о которой так много сказано в его лентах. Я думал об этом особом мире, в котором все происходит на уровне пола, в лоне очень древнего народа. Я думал о его жизни, такой яркой, полной песен, беспрестанного бренчания странствующих оркестров, смеха детей, запускающей на пляже воздушных змеев, об этой жизни, напоминавшей о временах, когда Япония хранила связь с почвой, выражавшуюся не в невинности Золотого века, а, напротив, в твердом следовании заветам предков».
Леклезио уделяет много места рассказу об иранском кино, прежде всего о картинах Мохсена Мохмальбафа и Аббаса Киарастами, а завершает книгу разговором с автором «Оутбоя» Пак Чан Вуком, а также любимцем фестиваля Ли Чан Доном и малоизвестной у нас режиссером Ли Юн Хян. Снятая ей 10 лет назад «Дорога к дому» критикам напомнила Кикуджиро Такеши Китана. Главного героя «Оутбоя» в книге почему-то называют маньяком, подозреваю по ошибке переводчика. Есть в русском издании и другие досадные недочеты, связанные прежде всего с написанием названий картин. Так «Небо над Берлином» здесь проходит под заголовком «Крылья желания», а «Подглядывающий» Майкла Паула и вовсе назван «Подглядывающим Томом». За траекторией интересов Леклезио следить очень интересно, поскольку они дают четкое представление о французском синефильском каноне, сильно отличающемся от российского. Если речь заходит о японском кино, то французы в первую очередь называют не Акиру Куросаву, а Одзу и Мидзагути. В американском кино превыше всего ценят мюзикл Винсента Минелли. Структурно книга составлена так, что общие поэтические и порой наивные рассуждения о природе кино писатель разбивает обстоятельными остановками на любимых картинах. Среди них «Слово» Дрейера, «Аталанты» Виго, «Улыбки летней ночи» Бергмана, «Дом и мир» Сатьяджита Рея, «Приключения» Антониони. Словом, джентльменский набор абитуриенты киновуза. От «Леклизио» не следует ожидать неожиданных кинокритических разборов этих классических лент. Прелесть его текста заключается в той пристрастности, с которой он пишет о любимых фильмах. Это своего рода дневник синефила, трепетный текст искренне влюбленного в кино человека. Лично мне особенно понравился его эмоциональный рассказ о дебюте Пьера Паоло Пазолини «Акатоне».
Пазолини погружает нас внутрь, показывая необходимость такого смешения времен, его неоднозначность, амбивалентность, и вот почему в тот момент я испытал такое волнение, ведь и в своей жизни, и в своем будущем я видел точно такие же противоречия. Война, во время которой я родился, и та война в Алжире, что сожрала молодость, разрушила и мнимые ценности гуманизма и породила ползущие исподволь слухи о возможных предательствах. В тот момент, когда я увидел Аккатоне без всякой подготовки, я ощутил себя современником Витторио, Маддалены, Стеллы. Призраки, проходящие сквозь этот мир, оказались теми же, каких в реальности видел я. Ценности, те самые, рушились, я видел, как каждый миг их подвергает сомнению, и расизм, и страх перед ближним, всевластие денег, грубость в отношениях полов, утрата религиозных иллюзий, насилие в политических схватках. Призраки буржуазии, навсегда дискредитированные фашизмом и колониализмом. Подавление восстаний в Африке, во Франции, в Индокитае, но еще и в Венгрии, и в Польше. Как было не ощутить в собственной душе чувство Витторио, что изменить ничего нельзя? Как было не разделить с ним это тюремное заточение в стенах города, внутри кастовых барьеров?
Отрывок из книги Жанна Мари Гюстава «Леклизио. Смотреть кино» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».